Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о путинском выступлении на форуме «Валдай» и о делегации российской оппозиции в Совете Европы. В четверг президент России Владимир Путин почти 4 часа выступал в Сочи на заседании так называемого дискуссионного клуба «Валдай», где давно уже не предполагается никаких дискуссий и господствует одна точка зрения – Владимира Путина. Речь российского президента многим показалась повторением уже многократно пройденного, как это описывает журналист Антон Рубин.
Да-да, ничего нового вы не услышите. Опять лекции по истории, опять вот и баутизм, опять мы ни на кого не нападали, опять народ меня любит, выбирает, почитает. Ну и, конечно, противная НАТО во всем виновата. Европа мучится в корчах, Украина теряет 100-500 тысяч солдат в час, мы, конечно, нет. А запреты не работают. Вот это было неожиданно, да. С вас 3 лайка, я сэкономил вам 2 часа. Спасибо за внимание к этому вопросу.
Владимир Путин действительно в очередной раз посетовал, что Россию не приняли в НАТО, куда она просилась в 2000 году. Путинская фиксация на этой обиде у многих вызывает недоумение. Объяснение ей ищет на своем канале журналист Игорь Яковенко.
Представим себе, что в 2000 году Соединенные Штаты Америки приняли бы такое решение, и все остальные вдруг бы согласились, сойдя с ума на минутку. То есть в этом случае страны НАТО должны были быть на стороне своего члена путинской России и в войне против Грузии, и в войне против Украины. Абсурдная ситуация. Понятно, по какой причине Россию в НАТО не приняли. Вот я задавал себе вопрос, и вам, дорогие друзья, задавал вопрос, а почему Путин действительно этого не понимает? Просто Путин находится в плену убеждения, искреннего убеждения. Я думаю, что здесь Путин не лукавит, не лицемерит. Он правда на самом деле думает, что на Западе все такие же точно, как он, и как те правила, которые есть в России. То есть он убежден, что на Западе также нет никакой демократии, также подтасовываются выборы. Он убежден в том, что на Западе правители также пытаются захватить другие страны, но вот Трамп дает подтверждение, что вот действительно, смотрите, вот он там и Гренландию, и Канаду, и Панаму, и так далее. То есть, ну вот Трамп как раз дает подтверждение вот этим вот мифам, которые существуют в голове Путина. Но у Путина есть убеждение, что вот все страны Запада, демократии, они такие же, так думает Путин. Ну и так, соответственно, таковы установки российской пропаганды, что они точно такие же, но вот просто мы честно говорим, что да, мы людоеды, а они людоеды, которые притворяются вегетарианцами. Вот та картина мира, которая в голове Путина, и та картина мира, которая заставляет Путина с обидой говорить, ну как же так, мы же дважды просились, а вы нас не взяли.
Хорошую аналогию для просьбы России о вступлении в НАТО подыскал политолог Борис Пастухов.
Представим себе, что во времена событий крестного отца Дон Корлеоне приходит к начальнику полиции и очень настоятельно просит, чтобы всю его семью немедленно приняли в штатный состав нью-йоркской полиции. Ведь и там организованная структура, а у Дона после последней облавы кризис, и его людям не помешала бы еще и зарплата в полиции. А когда Дону в его просьбе откажут, это станет железным аргументом, что полиция не с преступностью борется, а просто его лично не любит и обижает. Так и тут. Проблема же не в том, что Россию не приняли в структуру, созданную, чтобы от потенциальной агрессии России обороняться. Было бы странно. А в том, что Россия, публично разрывая на себе рубашку со словами «А чего нас бояться, мы же совершенно не опасные», планомерно в течение 25 лет наращивает агрессию и тем самым сама оправдывает смысл существования абсолютно любых мер по ее сдерживанию.
Другие яркие цитаты из выступления Путина вспоминает на своем канале журналист Кирилл Набутов.
Кроме всего прочего, его несколько цитат поразили меня в самое сердце и другие внутренние органы, которые еще пока работают. Ну, например, Россия не собирается нападать на НАТО, просто поверить в это невозможно. Не так ли хорошо? Или комфортный собеседник, Трамп само собой комфортный собеседник. Никогда в жизни, в мире, в истории ни одна страна не испытывала столько санкций, сколько Россия. Но законная гордость, мы стоим. Мы в чужой двор не лезем. Ну и, наконец, мало кто обратил на это внимание, но в этом разговоре о влажном прозвучало кредо великого хана российского, а именно поговорка поскольку он хан народный, то народные тексты, народная мудрость всегда оказываются прописанными в его речах. «Против лома нет приема», — сказал Путин, — «если нет другого лома, а он всегда появляется». В этот момент господин Путин наверняка думал о себе. Но на самом деле абсолютная правда, потому что он, его власть, они понимают только и поймут только язык силы. И сейчас похоже, что по чуть-чуть это становится понятно не только в России, но и в мире. Потихонечку и медленно.
Поговорку о ломе отмечает и редактор «Новой газеты Европы» Кирилл Мартынов.
Рассуждение о преимуществах многополярного мира по Путину выглядит как мото о том, что против лома нет приема. Это через заслоны камер, охраны, гримеров и имиджмейкеров наружу лезет антропоморфное естество, живущее вне истории, вне канона текстов. Чавкающее кровью, перемазанное окопными фекалиями, убившее сотни тысяч людей, завершает свою историческую мысль, если нет другого лома. И, напившись чужими жизнями, сытое уползает в резиденцию на Валдае.
Больше всего выступление Путина многих обеспокоило то, как он прокомментировал вероятность войны России с НАТО. По его словам, верить в то, что Россия собирается нападать на НАТО, могут люди, цитата, «либо очень некомпетентные, или просто непорядочные, потому что они сами в это не верят, а своих граждан в этом пытаются убедить». Конец цитаты. После этих слов некоторые комментаторы утвердились в мысли, что нужно готовиться к войне. Путин в последнее время уже не ограничивается словами, и эта речь – один из признаков того, что эскалация продолжается, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Эта речь на Валдае, по сути, продолжение этой лестницы эскалации. Вот к тем пунктам, которые мы обсуждали ранее, я их называл массированные атаки по Украине, удары по украинским инфраструктурным объектам, это беспилотники в воздушном пространстве целого ряда европейских стран, это истребители в воздушном пространстве Эстонии, кибератаки на западные аэропорты. Прибавилось еще несколько новых пунктов. Во-первых, увеличилось количество стран, где обнаружены массированные скопления беспилотников, это Бельгия. Во-вторых, появились угрозы на Запорожской атомной электростанции в связи с попытками ее переподключить к российской системе энергетической. В-третьих, Россия начала удары по городам-спутникам украинских атомных электростанций. И, собственно, Путин об этом, по сути, как об угрозе говорил в своей валдайской речи. Удары по городам-спутникам – это формально не удары по атомным электростанциям, но они могут привести к таким серьезным последствиям, как несколько часов блэкаута на Чернобыльской АЭС. Мы прекрасно с вами понимаем, что это означает, если блэкаут будет продолжаться и в будущем. То есть, по сути, мы с вами явно свидетели вот такой вот следующей волны эскалации. И одновременно есть путинская эскалация слов. Причем я должен вам сказать, что в отличие от другой эскалации слов, связанной с действиями западных лидеров, Путин сопровождает эскалацию слов эскалацией действий. Вот мы имеем дело с эскалацией действий против эскалации слов. При этом Путин тоже не гнушается эскалацией слов, но он их подтверждает следующими и следующими шагами.
Путин при этом возложил ответственность за продолжение войны России против Украины на Европу, которая, по его словам, постоянно эскалирует конфликт. А на вопрос о дронах над Европой отшутился, что так и быть перестанет их посылать, что напомнило многим его ответ на вопрос о российских военных в Крыму, когда он шутил, что военную форму можно купить в магазине. Нынешние действия Кремля по отношению к Европе трактует политолог Станислав Белковский.
Путин хочет быстро показать и доказать старушке Европе, что к прямому противостоянию СРФ она сейчас не готова, ни технологически, ни, главное, психологически. Слишком уж долго средний и не средний тоже европеец уверял себя, что мирная жизнь – это навсегда. В связи с окончанием американоцентричного мира США больше не будут гарантом безопасности Европы, так что стране святых чудес надо рассчитывать строго на себя. Впрочем, она для этого вполне большая и взрослая, надо лишь вновь в это поверить. Раз Европе остро не хватает ресурсов для борьбы с нарастающим РФ-натиском, то нечего и думать, чтобы делиться этими дефицитными ресурсами, включая финансовые, с Украиной. Резюме путинской линии. Евросоюз сможет спасти и сохранить себя только в том случае, если откажется от развернутой поддержки Киева и сдаст Украину Кремлю.
Тема отношений с США для Путина явно сохраняет большую важность, судя по тому, сколько лести по отношению к Трампу было в его выступлении, отмечает политолог Дмитрий Орешкин на канале Игоря Нулгрэм.
Чуть ли не четверть всего выступления касалось Соединенных Штатов. Очевидно, он хочет наладить хорошие отношения с Трампом, видит в Трампе объект для ГБшных манипуляций. Значит, надо, он знает, что ему надо польстить. Он думает, что он Трампом умеет манипулировать. Наверное, у него для этого есть основания. И у них есть, кроме этого, и он об этом как бы дает понять, общие с Трампом интересы. Для Трампа Европейский Союз – экономический конкурент. Это далеко не все готовы понять и принять. Поэтому Европейский Союз надо ослаблять, разрушать, наносить ему удары, требовать от него пошлины и так далее. Вот эта позиция Трампа вполне очевидна, и Путин ее поддерживает, потому что для него Европейский Союз уже не конкурент, а просто геополитический противник. Поэтому у них с Трампом, ну, есть как бы вот такая общность интересов относительно Европы. Европа должна быть уничтожена, и в мозгу Путина она уже уничтожена. Он же говорит, это мощный, но затухающий центр силы. Но на самом деле современная Европа центром силы и не была никогда, она не ориентировалась на войну. Во всяком случае, в последние несколько десятилетий. Сейчас она вынужденным образом перестраивается на военные рельсы, реагируя на то, что происходит в Украине.
Для подтверждения своих внешнеполитических тезисов Путин зачитал собравшимся отрывок из поэмы «Бородино» Александра Пушкина, по его словам, очень своевременный. Многие комментаторы отмечают, что это произведение «Солнце русской поэзии» написало из явно конъюнктурных соображений. Писатель Дмитрий Быков отозвался на этот эпизод собственными стихами.
«Россия тащится, страдая, ногою левой припадая, хромая правую ногой, и колокольчик, дар валдая, звенит уныло под дугой». Внимая старому мужчине и по таинственной причине священным ужасом полна, о бородинской годовщине внезапно вспомнила она. Ведут исхоженные тропы на вечный круг ее судьбы, ей снится вновь закат Европы и европейские гробы. Увы, российские поэты, их необузданная рать, умеют странные предметы для вдохновения избирать. Порой наш гений смуглолицый, с каких во след ему не глянь патриотических позиций, писал порядочную дрянь.
Кинорежиссер Юрий Мамин на канале Ксении Лалиной предполагает, что стихи Пушкина Путину кто-то подсунул, например, Михалков.
Он прочел, как будто бы он готовился к этому под руководством какого-то учителя, педагога. Но поскольку ниже его достоинства брать какого-нибудь там артиста, Никита Михалков самое то. Главный кинематографист страны, конечно, он ему ставил размер речи, чтобы он выдержал
строй. Ставил руку, как в известном анекдоте.
Руку, да. Да, наверное, он там поработал. Мне так кажется, во всяком случае. Он подсказал ему, что есть такое стихотворение у Пушкина, как раз в тему. Оно за то, чтобы воевать за Украину, за то, чтобы так воевать. Вот оно полностью соответствует. Конечно, Путин об этом не знал, и это было очень, очень кстати. Вот они все заботятся о том, чтобы он произвел впечатление. И надо сказать, что помимо вот этой новизны с тенью Пушкина, кстати говоря, я удивился. Мне после фильма «Бакенбарды» многие говорят, что я как в воду гляжу, что я прорицательный и тому подобное. Но я говорю, ну, в конце концов, я там рассказал о возрождении национализма в России, который пошел по пути немецкого нацизма, абсолютно, так сказать, еще с особенностями, но с не меньшей силой. Но я никогда не ожидал, что мой фильм так буквально повторится в истории, когда лидер пушкинистов, который цитирует их, воинственный, невежественный человек, который цитирует постоянно строки Путина, которые ему удобны, таким оказался наш президент, президент России.
Если отвлечься от поэзии, Валдайский форум подтвердил, что дипломатическое урегулирование войны в Украине находится в тупике, пишет журналистка Фарида Рустамова. Тем временем застопорились и боевые действия в Украине, хотя Путин утверждает, что российские войска идут вперед. Особых успехов не видно последние месяцы в пять, отмечают комментаторы. Альфред Кох.
Я далек от мысли утверждать, что путинская армия отступает или вообще проигрывает войну. Но третий год утверждать, что она уверенно наступает по всему фронту, в то время как она движется в среднем со скоростью 0,03% территории противника в месяц, это полное отрицание реальности. Особенно если учесть, что в этот же месяц потери убитыми и ранеными колеблется в промежутке между 20 и 30 тысячами собственных солдат. А главное, кому Путин врет. Выступая сегодня на Валдае перед прикормленными и мелкотравчатыми западными селебритис, он должен был понимать, что выступает перед людьми, которые в состоянии прочитать аналитику независимых западных экспертов, прочитать новости и посмотреть карты хоть того же Института изучения войны. Поэтому он просто обязан отдавать себе отчет в том, что они кивают головой только потому, что им за это кивание заплатили из его Путина кармана.
Помимо западных селебритис, вранье Путина должно смущать и россиян, которые уже наверняка чувствуют, что с войной что-то неладно. Но кроме победных реляций, ничего от начальства они не слышат, комментирует на своем канале Майкл Наки.
Люди бы хотели услышать сигналы, которые бы говорили: а, война скоро закончится, б, есть план, и это самое важное. Отсутствие плана – это то, что пугает людей больше всего. Когда Владимир Путин обещает, что налоги не будут повышаться, они повышаются, он говорит: да-да-да, все так и задумано, это не план. Люди хотели бы услышать от Владимира Путина не успокоение, а план. Что конкретно он собирается делать? Как он собирается делать так, чтобы экономика не обрушилась? Как он собирается побеждать в этой войне? Можно перечислить 3 избушки лесника, и то, завысив где-то в 1,5 раза реальные успехи России на поле боя. Под успехом мы подразумеваем продвижение. Если мы будем говорить про соотношение между потраченными силами и продвижением, то это успехом ни у кого не получится назвать. У Трампа не получилось назвать это успехом, у российских Z-военкоров не получилось назвать это успехом. И вообще сейчас есть общее такое ощущение, в том числе в международной прессе, что Россия потихонечку схлопывается. Ну и с точки зрения военной, с точки зрения экономики, опять же, без шапкозакидательства тут, потому что Россия все еще воюет, Россия все еще бьет каждый день, Россия все еще продвигается, хоть и в 2 раза медленнее, чем в прошлом месяце, но тем не менее. При этом все равно люди ждали, аналитики ждали, люди внутри России ждали, люди за ее пределами ждали, что Россия за 5 месяцев наступления что-то покажет. Показала она только голую жопу. Ну, то есть, и это проблема. И люди хотели бы услышать ответ от Путина, те, кто его поддерживает, или те, кто вынужден его поддерживать, как им кажется, типа, что он планирует со всем этим делать. При этом Путин делает обратное. Он не признает проблемы, он не говорит о проблемах, он не говорит о том, как он будет их решать и что он собирается делать. Он говорит о том, что проблем не существует. И в этом проблема для тех, кто его слышит. Они не слышат сигналы, которые бы говорили о том, что Владимир Путин серьезно относится к происходящему, что у него есть план, и он способен это решить.
Но пока есть ощущение, что никто на самом деле не видит в этом проблемы, считает писатель Дмитрий Чернышов.
Поражает скорость деградации России, как физической, так и интеллектуальной. На войне с Украиной убито и ранено более 1 000 000 российских солдат. Это более 20 полнокровных общевойсковых армий. Сожжено более 11 тысяч танков. Это как минимум 15 танковых армий. Сотни миллиардов долларов сгорели в топке войны. Расходы на войну составляют до 40% бюджета РФ. В результате площадь оккупированной территории Украины сегодня меньше, чем 3 года назад. Украинские дроны вывели из строя уже более 1/3 российских мощностей по переработке нефти. Каждую ночь горит еще один НПЗ. Страна-бензоколонка начинает закупать бензин в Китае. С российского рынка ушли крупные иностранные компании, объем потерянных инвестиций достигает 240 миллиардов долларов. Потеряно 300 миллиардов долларов вкладов в западных банках. Резервный фонд проеден, быстро растут налоги, денег в долг никто не дает. Начинается стагнация, идет сильнейшая утечка мозгов, научные связи с миром разорваны, самолеты разбирают на запчасти. Россия лишилась доступа к критически важным западным технологиям. Страна превратилась в сырьевой придаток Китая. Ну вот сейчас выступит национальный лидер и ответит на все наболевшие вопросы. Выходит плешивый старикашка и, запинаясь, читает стихотворение Пушкина. Зал аплодирует.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В парламентской ассамблее Совета Европы появится платформа российских демократических сил. С таким объявлением выступили на днях сразу несколько представителей оппозиции. Как и все инициативы российской оппозиции, это тоже вызывает споры – против платформы выступила украинская делегация в ПАСЕ. Об этом написала ее постоянный руководитель Мария Мезенцева.
Украинская делегация всегда последовательно выступала против создания такой платформы. В ходе дебатов и заседаний комитетов все представители украинской делегации четко выступили против предоставления российским демократическим силам такой площадки в ПАСЕ. Украинской делегации было предложено создание в рамках ПАСЕ платформы порабощенных народов Российской империи, которой, по сути, является современная Россия. Мы продолжаем наши усилия по созданию такой платформы, на которой будут представлены народы, являющиеся жертвами российской имперской политики.
Многие посты о создании делегации сопровождались групповым фото. Комментаторы решили, что на фото запечатлены будущие члены делегации, и начали критиковать ее состав. Александр Подробинок.
Я посмотрел фото из Страсбурга с предполагаемыми членами делегации, и мне стало сначала смешно, а потом грустно. Что же это будет за демократическая делегация, в которую входит бывший полковник КГБ Гудков, коммунистка и бывший член МГК КПРФ Лукьянова, бывший чиновник путинского правительства Милов, сбежавший от своих избирателей депутаты? Демократы второй свежести. Все они, за исключением Владимира Карамурзы, благополучные политические беженцы, променявшие рискованную жизнь в России на безопасное пребывание на Западе. Понятное дело, никто не обязан рисковать, живите в свое удовольствие. Но сбежать из страны, чтобы потом представительствовать от ее имени, по меньшей мере странно. Надеюсь, при формировании делегации будет проведена процедура люстрации. Начинать надо с самих себя.
На самом деле люди на фото не члены делегации, а те, кто вел переговоры о ее создании. «Все только начинается», — пояснил один из участников переговорного процесса Владимир Милов на канале Александра Плющева.
Когда ПАСЕ Парламентской Ассамблеи Совета Европы выгнала официальную путинскую делегацию в 2022 году вместе с Слуцким, там, Петей Толстым, им сразу пришла в голову идея, по сути, отдать это представительство российским демократическим силам. Потому что они вот это подчеркивали в ходе заседания позавчера, что они очень хотели бы видеть Россию. Они считают, что Ассамблея неполноценно функционирует, не имея представителей и голосов из России, да, поэтому вот где-то года три шли вот эти консультации, как это лучше организовать, да. Но конкретной делегации пока не сформировано. Они приняли только принципиальное решение. То есть вот эта резолюция, за которую проголосовали в среду, это принципиальное решение, что они все согласны, да, мы утвердили такой механизм, что Россию представляет демократическая оппозиция. Но теперь предстоит определить, кто именно будет туда входить. Этот процесс будет... где-то до середины января, я думаю, происходить, и вряд ли мы пока что в ближайшее время узнаем подробности, поэтому я был, ну, я просто с ними со всеми много лет знаком, да, и я был в течение вот этих лет так или иначе участником этого переговорного процесса, поэтому в каком-то смысле считаю вот именно свою миссию там выполненной, да, и... дальше уже будет эта делегация формироваться, я думаю, я надеюсь, что из широкого круга вот представителей не только политических сил, но и гражданского общества, НКО, там, правозащитников и прочих.
Но на этом споры не кончились. Многие решили, что делегация будет формироваться путем голосования, и начали предлагать кандидатов. Максим Кац.
Предлагаю выбрать представителя туда с помощью голосования всех желающих россиян, разделяющих оппозиционные взгляды. Выберут люди Карамурзу или Яшина, отлично, ну а может другого кого-то.
Но выяснилось, что процесс будет устроен совсем иначе, как именно пояснил Михаил Ходорковский.
Это Европейский парламентский клуб, куда нас, антивоенных россиян, пригласили. Пригласили по нашей просьбе, но на условиях клуба. Путь в клуб – соответствовать условиям клуба, написать просьбу о принятии, и дальше будет решение. Принять, отказать, ждите ротации. Она, по-моему, раз в год. Все как в обычном клубе. Условия публичны. Время – еще пара месяцев. Выборов правилами клуба не предусмотрено, поскольку Россия в целом сейчас с Европой в состоянии войны. И даже из тех россиян, кто в Европе, половина за путинцы или зависима от Кремля из-за родственников.
Члены ФБК решили, что их в делегацию не позвали. Мария Певчих отметила, что ФБК и команда Навального, согласно резолюции о создании делегации, не подпадают под определение российских демократических сил. А Леонид Волков написал, что если нет какой-то процедуры выборов, то это группа самоназначившихся людей, которая по определению никого не представляет. Инициаторы создания делегации с этим спорят и считают, что никто не против, чтобы ФБК в ней участвовал. Почему российская оппозиционная делегация при ПАСЕ нужна, поясняет Дмитрий Гудков на канале «Живой гвоздь».
Вопрос не в том, между собой договориться, не договориться. Вопрос, чтобы тебя признали.
Тебя признал Совет Европы, чтобы у тебя появился какой-то статус, чтобы ты не просто бегал там, защищал права россиян, а вот давайте там с паспортами, с визами, с банковскими счетами. Да, мы это все делали 2,5 года. В ручном режиме мы решали разные проблемы. Би-2 спасали, когда их там с Таиланда забирали, кучу людей вытаскивали из разных стран. Но мы действовали просто в личном качестве. Да, просто как некоторые известные люди, кого знали какие-то отдельные политики, и помогали. А институт нужен ровно для того, чтобы появилось международное признание. Вот, и чтобы я уже ехал куда-нибудь встречаться в МИД, там, Франции, Германии или еще куда-то. Не как Дима Гудков, парень, которого мы помним, он там в Госдуме работал. Да, мы его знаем, мы, наверное, ему как-то там поможем. А как представитель... Ну, грубо говоря, парламентская ассоциация Совета Европы, официально признанная платформа. Все, вот конкретно понятный человек внутри нас, который находится. Вот, и мы с ним будем работать, он для нас понятный.
Это лишение ПАСЕ разрушает монополию путинской власти на представительство россиян, отмечает правозащитник Сергей Давидис.
ПАСЕ не самый влиятельный международный институт. Насколько я понимаю ее смысл, он в первую очередь в том, чтобы быть площадкой диалога и взаимодействия в связи с соблюдением государствами Совета Европы прав человека, стандартов демократии и других своих обязательств, вытекающих из европейских конвенций. Например, именно ПАСЕ в 2012 году впервые на официальном уровне зафиксировало определение понятия «политзаключенный». Мне кажется очевидным, что даже формальное включение в этот диалог россиян, выступающих против войны и диктатуры, важно и ценно. Оно, с одной стороны, демонстрирует российским сторонникам демократии и прав человека, противникам войны и диктаторского режима, что Европа не отворачивается от россиян, не видит во всех них врагов или людей второго сорта. Этим решением, как отвергается порой доходящая до расизма риторика радикалов, так и опровергаются тезисы кремлевской пропаганды, рисующей образ Европы, враждебный всем россиянам. С другой стороны, это решение ПАСЕ фактически фиксирует новую альтернативную субъектность России, по крайней мере на символическом уровне разрушает монополию Путина и его подручных на представительство граждан нашей страны, разбивает пропагандистский миф о тождестве кремлевского режима и всего российского народа. Одно это дает основание выразить благодарность как депутатам ПАСЕ, так и всем тем, кто на протяжении 3 с лишним лет взаимодействовал с ними и убеждал в нужности и важности представительства России.
С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!